Здравствуйте, дорогие телеслушатели! В эфире проект «Эра» и рубрика «Клуб Побиск». Ведущий Андрей Головин. «Клуб Побиск» — это площадка цивилизационного проекта «Эра», пространство научно-общественного дискурса по моделированию и проектированию будущего. Мы руководствуемся принципом «кто управляет будущим, тот управляет настоящим, а кто управляет настоящим, тот управляет прошлым». Раз уж проект «Эра» — это проект цивилизационный, то мы сегодня как раз и поговорим, что такое цивилизация, как управляют миром и существуют ли бескризисные подходы к управлению страной цивилизации. С нами сегодня Виктор Алексеевич Ефимов, сопредседатель комиссии цивилизационного управления экспертного совета высшего уровня БРИКС, доктор экономических наук. Здравствуйте.
Добрый день.
Виктор Алексеевич, ну вот тема достаточно серьезная, мы сегодня хотим поднять, цивилизация, да, и управление цивилизацией, и для многих она малопонятная. Это, конечно, не там Скобееву с Шениным на ток-шоу смотреть и не говорить об индексации пенсии, вот, то есть это все-таки вопрос для тех людей, которые мыслят шире, дальше и глубже. И вот в связи с этим мне хочется привести цитату, которую вы часто тоже используете в своих эфирах, это цитата Козьмы Пруткова. Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. Вот предлагаю тогда начать с общего и понять вообще, а что такое цивилизация, какие, может быть, цивилизации мы вводим и в чем их отличие.
Вы очень вовремя привели вот эту цитату. Дело в том, что действительно сегодня, если посмотреть на все проблемы человечества, то есть некие объективные явления и процессы, а термины им никакие не присвоены. И вот в этом проблема. Если начать, и я думаю, мы таких терминов коснемся, но если начать с термина «цивилизация», то впервые в нашей стране во внешнеполитической доктрине наш президент обозначил Россию как страну-цивилизацию. Такого никогда не было. Это очень серьезная новость для всех нас. Речь идет о том, что действительно выстраивается какая-то принципиально новая модель. Одно дело государство, а другое дело цивилизация. Если посмотреть на уровне предельных обобщений, потому что определений цивилизации очень много, и тот, кто интересуется этим вопросом, они будут запутаны, когда будут изучать это все. Но в предельном случае обобщений, то есть на самом общем уровне обобщений, можно сказать, что на земном шаре, по большому счету, сегодня три цивилизации. Потому что цивилизация – это общность людей, которая прежде всего определяется целями и смыслами жизни. Вот какие цели и смыслы? Вот это и есть цивилизационная принадлежность. И вот если говорить с позиции триединства, то у нас есть западная цивилизация, совершенно очевидно, да, это цивилизация материи. Там на первом месте, в общем-то,
материальная
быт и материальная составляющая, это очевидно. И, кстати, мы оказались тоже под пятой во многом этой же цивилизации. Вторая цивилизация укрупненная, я бы назвал ее цивилизацией, но с точки зрения материи, информации, мира, триединства. Так вот, вторая цивилизация, цивилизация информации или духа, это восточная цивилизация. И, наконец, третья цивилизация, это русская цивилизация. Потому что вообще термин «русский», он говорит прежде всего как раз о цивилизационной принадлежности. Это прежде всего цели и смыслы жизни и так далее. Вот не случайно в русском языке, он часто подсказчиком является, есть такое понятие «Святая Русь». Да? Угу. Вот чувствуете, как гармонично это звучит. А вы можете сказать «Святая Америка» или «Святая Германия»? Ну, как-то режет слух. Вот на этом уровне надо ощущать вот цивилизационные особенности. «Святая Русь» – это Русь, которая хранит те качества человека, которые нам дарованы от Бога. Если мы признаем, что мы сотворены свыше, то нам от Бога даруется чувство любви. Это природное чувство. Чувство меры, чувство развлечения. Даруется совесть. Она всегда есть. Она, можно ее глушить, но по ночам все равно она будет скрести. Вот в этом особенность русской цивилизации, потому что слово «совесть» в иных языках вы просто не найдете в принципе. Ни в китайском, ни в английском. Нет такого понятия. А значит, нет и ощущения вот этих качеств человека. А на Руси это есть. Вот если укрупненно, я бы так сказал об особенностях нашей цивилизации, русской цивилизации, русского мира. И это не то, что имеется в виду под государственной системой. Государственная система власти – это машина, которая должна реализовывать те задачи, которые перед ней стоят. А вот цели, смыслы – это цивилизация.
То есть мы цивилизации с вами делим по трем параметрам, да, ну или аспектам. Материя, информация, мера, да? То есть у вас,
ну,
вот такие…
Укрупненно, я еще раз говорю, что вообще, если вы посмотрите классические определения цивилизации, то это такие общности людей, которые объединены единством территории, единством идей, там, смыслов. Но единство территории, оно не так строго обязательно. Возьмите русскую цивилизацию, я воспринимаю вот этот русский мир и огромное количество людей, живущих вне территории России, но они по принадлежности являются составной частью нашей русской цивилизации, цивилизации русского мира.
Ну, то есть они и говорят на русском языке, да?
Да, и думают, и главное, мировоззрение у них сформировано так, что им близки вот те понятия, о которых я сказал, которые дарованы человеку от Бога.
Хорошо, а тогда вот возникает вопрос, если у нас есть более высокоуровневая сущность по отношению, например, к государству, да, у нас ведь большинство процессов сегодня обсуждаются на уровне там общества-государства, да, и у нас там их сотни этих государств в мире, говорят о каком-то там многополярном, другом мире. Тогда в чем суть логики цивилизационного управления? Все-таки у нас же передача и проект «Эра» об управлении научным, управлении обществом.
Да,
в чем отличие от именно управления государством?
Мне представляется, что ваш проект нацелен действительно на самые главные сущностные моменты. Дело в том, что если посмотреть внимательно на тот системный кризис, который затронул практически все сферы жизни человеческого общества, то по большому счету это можно свести к кризису процессов управления. То есть просто потому, что мы неправильно понимаем архитектуру процесса управления. Нам выдают некий фрагмент и говорят, вот управление. Мы говорим, нет. Управление реальное, если вы говорите о суверенной, о суверенном образовании, оно может быть только по полной функции. Ну, полная функция, есть и научное определение в теории управления, что такое полная функция. Но это понятно на уровне обыденном. Угу. Потому что если говорить о цивилизационном управлении, оно с чего начинается? Оно как раз начинается с мировоззрения общества, с того, как оно познает мир. А дальше, исходя из этого, формируются цели и смыслы. При этом структур-то нет никаких. Это формируется на основе пословиц, поговорок, поверий, сказок. Угу. Вот в нашей конкретно цивилизации. Значит, цели и смыслы. Из целей и смыслов, когда они есть, вытекает что? Вытекает концепция достижения этих целей. Она всегда есть, просто она или своя, или чужая. А мы как бы об этом вообще не говорим. Угу. Потому что это есть, но мы не говорим, и в этом наша проблема. То, о чем, с чего вы начали нашу встречу. Значит, когда есть концепция, то в соответствии с этой концепцией формируется культура. Культура, она выступает по отношению к обществу как управляющая матрица, потому что человек появился на свет, и он формируется в матрице культуры. Попал в стаю обезьян, стал обезьяной. Попал в стаю курящих, извините, стал курящим. Вот что такое культура. Так значит, культурой нужно тоже управлять, потому что, с одной стороны, культура – это субъект управления по отношению к обществу, но, с другой стороны, культура является объектом управления со стороны наших конкурентов. Но они ее подстраивают под свою концепцию, а нам надо подстраивать под свою. И вот почему мы и говорим, что культура всегда носит концептуально определенный характер. Не надо удивляться, что Запад отличается от нас по культуре, потому что у Запада другая концепция. Дальше, если мы поняли, что такое культура, то только из культуры вытекает правовая культура. В одной концепции это законно, а в другой концепции это преступление. Сплошь и рядом. Я могу привести массу примеров на этот счет. То есть право, законы, они же не с неба падают. Они следствие как раз правовой культуры. Из правовой культуры вытекают законы, а потом только появляются экономические законы. И вот если у нас нет понимания вот этой цепочки, то мы никогда не разберемся в кризисах и никогда не выстроим полноценную модель продвижения вот к тому будущему, который у нас есть. Начинать нужно еще раз, давайте пройдемся и повторим, мировоззрение, цели и смыслы, концепция, культура, правовая культура, законы, экономические законы. Вот с чего нужно начинать. И к чему, а когда у нас серьезные люди говорят, что вот нам надо изменить вот в экономике то, надо изменить в это, можно, конечно, но это не серьезные перемены. Они остаются в рамках той же концепции и лишь подстраивают некие моменты под, ну, чтобы делалось все то же самое, но не так приметно и заметно, скажем, когда там, так сказать, изымаются каким-то способом средства из карманов населения. Вроде как воровать нельзя, но если ты придумал механизм, который работает, то можно, и узаконил его. Вот такое сплошь и рядом бывает. Поэтому вот что такое управление с точки зрения цивилизационных подходов. И точно так же мне хотелось бы вот до наших зрителей, слушателей довести информацию о том, что же такое полная функция управления. Тоже вслушайтесь в это, полная функция управления. У нас под управлением, и в этом наша основная беда, понимается чаще всего структурная компонента. То есть вот у вас есть структуры, вот эти квадратики, клеточки, вот вы ими и управляете. Но с позиции управленческой теории, такой системной, глобальной, общей теории управления, управление структурами – это всего лишь шестой этап всей архитектуры решения управленческих задач. Я утверждаю, что все проблемы нашей страны, проблемы формирования управленчески грамотного будущего могут быть решены только тогда, когда мы на уровне буквально всего населения приобретем управленческую грамотность и будем понимать, что такое полная функция управления, хотя бы, как минимум. Вопрос всеобщей управленческой грамотности – это базовый вопрос 21 века, в моем понимании. Выиграет только та страна, которая решит эту задачу. Как в 20 веке мы выстояли только потому, что реализовали программу грамотности населения, так в 21 веке быть или не быть нам, так сказать, в хорошем состоянии, определяется тем, насколько мы решим задачу всеобщей управленческой грамотности. И так полная функция управления. Управление начинается не с квадратиков. До квадратиков есть 5 этапов. Это и есть полная архитектура решения управленческих задач. К сожалению, у нас в теории они не рассматриваются как управленческие задачи. Это там как-то так, что-то такое, не имеющее отношения к управлению. В действительности любое управление начинается с осознавания тех факторов, которые мешают вам жить. Вот что-то вас раздражает, что-то вам не нравится. К примеру, падает численность населения. У нас демографическая проблема. И вот если вы это осознаете и ради этого начинаете что-то выстраивать, тогда это управление. Итак, первое – это распознавание факторов, давящих на психику, мешающих вам жить, понимание их на будущее. Третий этап – формирование вектора цели в отношении этого фактора. То есть, если вас что-то раздражает, то вы формируете вектор цели в отношении этого фактора. И таких параметров, векторов цели у вас будет много, да, для того, чтобы повысить рождаемость, надо там и зарплаты, и жилье новое, и культура, и многое-многое другое, да. Так вот потом все эти компоненты нужно свести в единую концепцию. Должна быть от вектора целей управления, нужно перейти к концепции. А когда концепция у вас разработана, концепция достижения этих целей, это уже предметный такой документ. То из концепции вытекает структура. Структура создается не просто ради того, чтобы люди, работающие в этой структуре, получали деньги. Она создается для решения, для устранения того фактора среды, который вас раздражает. Вот в чем вопрос. И когда вы создали структуру, это пятый этап полной функции управления, она должна соответствовать вот всем предыдущим четырем, которые я обозначил. И вот шестой этап – это управление этой структурой. А седьмой – это ликвидация, если решены все задачи, или реорганизация, если что-то не получается. Так вот, к сожалению, под управлением у нас понимается вот этот шестой этап и седьмой этап. То есть мы с вами в 90-е годы получили некие структуры. И вот наш президент пришел, значит, в 2000 году, ему говорят, вот, собственно, вот рельсы проложены, шпалы нормальные, стоит, значит, локомотив, управляй. Вот в чем проблема. А нам нужно понять, а ради чего эти структуры созданы. Они создавались нашими геополитическими конкурентами, и, конечно же, не для того, чтобы мы выиграли эту схватку с ними геополитическую. Они выстраивали эти структуры так, чтобы эти структуры из-под воль работали на их интересы. И это, в общем, я думаю, сегодня очевидно. Поэтому вот как только мы осознаем, что управлять нужно, начиная с целей и смыслов, а не с управления клеточками, которые вам кто-то создал без вашего ведома.
Понятно. Ну, вот здесь тогда возникает тоже вопрос. Вот тут, чтобы наш телеслушатель тоже понимал, у нас же тоже много в системе стратегического планирования, да, у нас, в принципе, управление страной сегодня законодательно выстраивается через архитектуру, это называется система стратегического планирования. Все указы, законы, концепции, доктрины, стратегии развития регионов и государственные – это все система стратегического планирования. Там тоже идет так называемое целеполагание, выявление вот начала проблем, да, как вы говорите, потом формирование целей, задач, ну и дальше у них появляется там вот эта дорожная карта. А в чем здесь тогда вот противоречие между вот этой системой, да, существующей, и того, что вы говорите, вот, может быть, на примере каком-то? Ведь они же тоже выявляют проблему, как вы сказали, да, первый этап противоречия, да, вот что мешает. Например, возьмем концепцию демографической политики. Угу. Ну, констатировали, да, население вымирает. Дальше говорят, вот цель. Может быть, значит, цель неправильно поставлена, да, или как?
А, на мой взгляд, неправильно сформированы структуры.
Структуры,
те, которые созданы, они изначально нацелены на другое. Ну вот давайте любую структуру вы мне приведите, я вам скажу об ошибках. К примеру, берем ну, ту же систему здравоохранения. Да? Угу. Если мы говорим, что у нас все структуры в конечном счете оцениваются по их финансовому состоянию, по прибыли, по деньгам, по умению содержать себя, да? То есть какой показатель у медицинских учреждений? Я не знаю, в курсе ли вы или нет, но любое подразделение, даже реанимация, даже отделение, которое делает аборты, у них есть план финансовый, это вполне естественно. А как им же надо стены ремонтировать, надо зарплату выплачивать, надо крышу ремонтировать? А должно-то быть иначе. Вот в чем проблема. Дело в том, что вот эта структура, она сегодня ориентирована на прибыль. В этом основная, ну, вообще все структуры наши, главная задача – это прибыль. И какой бы вопрос вы ни взяли, ну, возьмите банковскую структуру, там показатель становится, сколько прибыль банков. А когда вы обратитесь к сути этой прибыли, что это такое фактически-то, то тут возникают противоречия с интересами развития общества. И если вы, к примеру, ну, вот на медицине мы остановились, ну как в моем понимании, ну как вот пример, как вы сказали, а как же тогда структура должна быть создана? Да если мы говорим, что главная цель – это здоровье, а не зарабатывание денег на больных людях, да, то тогда что нужно сделать? Ну, я вот там навскидку вам примерно скажу, что если мы видим, что основной фактор – это люди болеют, надо как-то это сокращать. Как сокращать? Берем бюджет. Одну треть бюджета на что направляем? На профилактику заболеваний. Вот есть бюджет министерства, значит, одна треть уходит на то, чтобы люди, значит, занимались в тренажерных залах, ходили в фитнес-центр, плавали в бассейнах. Это содействовать этому. Вторая треть. В вторая треть бюджета направляется на систему образования, на средства массовой информации, которые пропагандируют здоровый образ жизни. Я помню прекрасно наше советское телевидение, утренние программы всегда начинались: на зарядку, на зарядку, на зарядку, на зарядку становись. Не все становились, но это видно было цель государства. А это сегодня денег стоит. Так вот, нужно направлять туда. И если мы направим туда и туда, то больных людей будет гораздо меньше. И только третья часть бюджета должна направляться реально на медицинские процедуры, на болезни. И только потому, что плохо работают эти первые два блока. Потому что если первые два блока будут работать хорошо, если будет поставлена грамотно задача формирования здорового потомства, а для того, чтобы здоровое потомство сформировать, нужно четко знать принципы зачатия ребенка, как, в каком состоянии, угу, как это делается. Это целая наука, но этому же никто, на это средств нет. Вот в чем проблема. И поэтому неудивительно, что у нас выстроена система управления так, что она, это не проблема врачей. Ни в коем случае нельзя предъявлять какие-то там, так сказать, претензии к работникам здравоохранения. Нет, они и в душе, и поклятые Гиппократа, они заточены так. Но сама система управления выстроена так, что чем больше больных людей, тем системе выгоднее. Это же не от врачей зависит. Это обратные связи в системе. Вдруг люди перестали болеть, так а как же тогда? Или люди перестали делать аборты. Я беседую с врачом, он говорит: да вы как? У меня 25 миллионов бюджет на аборты. Если они перестанут делать аборты, так как я выживу-то тогда? Значит, нужна управленческая система иная. Вот в чем вопрос. Поэтому, когда мы говорим, что у нас, да, мы формируем сегодня, это здорово, вы посмотрите, как только президент принял присягу, он в этот же день, 7 мая, подписал указ о стратегии развития нашей страны. Очень важно. А уже 8 мая он подписал указ о сохранении нашего исторического наследия правильного. То есть это глобальное понимание этих процессов. Но, к сожалению, мы пока не вышли из той матрицы, которая была сформирована нашими геополитическими противниками в 90-е годы. И это, опять же, не упрек, что вот у нас... Это не быстро сделаешь. Это очень сложно на ходу, потому что нельзя же вот вдруг раз все остановить и жить по-новому. Но нужно понимать, что нам нужно закладывать свой процесс, начиная с исходной точки, не от прибыли, как во всех mm-hmm. структурах, а от конкретной насущной проблемы нашей цивилизации, будь то здоровье людей или, скажем, жилье, ну, квадратные метры. Это ни о чем. Если мы хотим решить демографическую проблему, то речь идет не о квадратных метрах и не о прибыли. Речь идет о создании условий для воспроизводства населения. А это вовсе не вот эти человейники. В них по определению человек не может развиваться в преемственности многих поколений. Потому что человек создан, это три единства, тела, духа и души, и он может жить, если рыбка в воде, то человек живет в биополях. И если этих биополей нет, природных, угу, то он начинает мутировать. И точно так же вот по любой другой отрасли я вам точно так же приведу, что нам подсунуты некие ориентиры, очень далекие от глобальных стратегических интересов цивилизационного развития в преемственности поколений нашей русской цивилизации. Вот, ну, вы понимаете, я вам приведу такой пример. В 20-е годы Чаянов написал такой фантастический рассказ. Он назывался «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии». И он там пишет, мечтает о том, что вот в 30-е годы пришли новая волна руководителей, и они ввели закон, который запрещает создавать города численностью более 300 тысяч человек. Все население расселилось по всей стране. Тогда мы были бы неуязвимы для ядерной атаки, как сейчас. А когда нам создали мегаполисы, то мы теперь так же, как Европа, уязвимы, им вынуждены на равных. А представьте себе, что если бы был реализован план, который в 1934 году был прорисован, лесосеки по всей стране, значит, биорегионы и все население расселено вот равномерно по территории страны. Это была бы другая цивилизация. Mm-hmm. А вот эти цивилизационные задачки мы в повестку дня не выносим. Мы разрабатываем стратегию жизни в рамках той концепции, которая навязана нам в 90-е годы. Вот в этом основная проблема.
Ну, то есть получается, что мы про ценности, да, про ценностные ориентиры, мы их как-то, как вы говорите, да, мы их забываем, да, вот в системе здравоохранения. Если у нас вроде министерство, то у нас правильно называется Министерство здравоохранения, да, а когда начинаешь сталкиваться, да, ну каждый наш гражданин сталкивается, у нас идет борьба с последствиями уже заболеваний. Ну, да, то есть это не профилактическая, получается, медицина, а вот эта вся борьба с последствиями. Вот я сегодня ехал как раз на эфир, и буквально вот вчера был День семьи, любви и верности. Ну, да. И вот к вопросу о смыслах и ценностях, значит, плакат. Мама, папа и один ребенок, которого они держат на руках. Да. Да, ну, если у нас, значит, проблема демографии, то, может быть, вы образ-то нарисуете там трех детей, четырех, ну, минимум, чтобы да. делать позитивное там социальное, так сказать, программирование молодого населения. Но это вот все вопрос о смыслах. То есть, если мы выделяем три типа цивилизации, у нас свой тип, да, своя цивилизация, да. но получается, что с точки зрения именно мировоззренческой, у нас даже в Конституции сегодня вроде как идеология запрещена, мы идеологически-то сегодня как-то, значит, приняли подход западной цивилизации, да?
Да, по факту.
То есть мы не суверенны, получается, в главном, в постановке наших целей. Вроде как законы есть, да. Да, ну то есть у нас, например, закон о сохранении там, этих духовно-нравственных ценностей. Ввели впервые мы вот, в 21-м году 17 ценностей. Вот. Вроде мы как потихонечку это все вводим, но по факту в системе вот планирования у нас получается, что мы не суверенны в наших постановке целей, да? Ну, то есть, кстати, мы берем вот, пример западный.
809-й указ, он, конечно же, эпохальный. Он впервые ставит вопрос о приоритете духовного над материальным. Он ставит вопрос о ценностях. Это как раз нормальный процесс. Идет реорганизация нашего общества под руководством президента. Это все осознают. Угу. Но идет, на мой взгляд, не всегда вот так. Может быть, это и не стоит раскрывать так широко, но, к сожалению, он идет по-прежнему в рамках той концепции и той конституции, которая была у нас в 90-е годы принята. Потому что если вы посмотрите, значит, скажем, там самое начало конституции, то там главные цели почитаете и почитайте определение либерализма, это один в один совпадает. Поэтому тут вот нужны такие свежие взгляды на все, начиная, как мы с вами перечисляли, с первых этапов. Цели, смыслы. И если цели и смыслы – это прибыль, то это одна цивилизация, это Запад. Угу. А если цели и смыслы – любовь, значит, совесть, чувство меры, чувство развлечения – то тогда другие структуры, другие законы, и необходимы перемены вот такие, которые бы пронизывали всю систему управления. Возьмите налоговое законодательство, оно же у нас прежнее, оно по сути не... У нас что облагается налогом? У нас налог на добавленную стоимость, ну вы вслушайтесь. Ну то есть ничего, не сырье ввезите. Разве можно вводить в суверенной стране налог на добавленную стоимость? Налог на недобавленную стоимость я бы ввел. То есть, если вы вывозите что-то, а это можно переработать у нас в стране и получить добавленную стоимость, то чтобы вывести это, вы заплатите налог. А вот налог на добавленную стоимость для меня, как для специалиста, абсолютно непонятен с точки зрения цивилизационного управления. Он нелеп. Он имеет запретительные меры на развитие наших промышленных ресурсов.
А вот здесь вот мы на интересную тему с вами входим, да, и клуб «Побиск» этим тоже занимается. Это вопрос как раз измерения управления, потому что если мы говорим о том, что, например, те же самые деньги, да, там, или прибыль, ну, деньги – это некая такая не очень-то объективная, волатильная единица измерения, то какие мы должны более-менее объективные единицы измерения вводить? Вот мы, например, в рамках клуба «Побиск», немножко вот то, что слушателям расскажу, вводим такую единицу, как мощность. Вот попробую так просто ее объяснить, то есть это поток энергии или работоспособность в единицу времени, или вообще возможность системы совершать действия во времени. То есть вот любая система, будь то человек, организация, бизнес, страна, цивилизация или человечество с планетой Землей, они все потребляют какой-то объем ресурсов у нас в процессе жизнедеятельности. Вот это мы условно называем энергией. И тот поток энергии, который мы с вами направляем на рост возможностей системы, то есть на рост ее, значит, потенциала, выражаемый в эффективности деятельности и так далее, это называется у нас полезная мощность, то есть рождение здоровых детей, рост производительности труда, рост продолжительности жизни, снижение необходимого времени на удовлетворение там, жизненно важных потребностей и перенаправление высвобождающегося времени на формирование творческой личности и идей развития. Вот это все полезная мощность, но одновременно с этим остается некая такая, мы это называем, рассеиваемая энергия, которая, ресурсы, которые мы не используем или плохо используем, они как раз называются мощностью потерь системы. То есть то, что, соответственно, приводит к деградации параметров системы, и возможности системы убывают. То есть, к примеру, все, что связано с удовлетворением потребностей в разрушении человека, общества, преступность, наркомания, алкоголизм, экстремизм, терроризм, повышение смертности, снижение продолжительности жизни, вот это все мощность потерь. Это вот некий закон сохранения мощности, открытой по бискам Кузнецовым. Да-да. Так вот, если взять пример, например, сегодняшней России, то вот в соответствии с нынешней технологической системой России и работой общества по производству товаров и услуг в энергетическом эквиваленте, у нас порядка 2/3, 70% всей мощности системы – это мощность потерь. То есть они идут не на рост возможностей нашей системы, а на деградацию параметров. Да. Это низкий коэффициент совершенствования технологий при переработке природных ресурсов в энергию. Это направление усилий общества на те блага, на ложные блага, вот, которые увеличивают как раз там смертность и так далее. Вот. Вот вы в рамках своих разработок, вот какие можете, например, системы единиц ввести?
Я понял, Андрей, я хочу сказать, что здесь даже не вопрос там, вот, в коэффициенте полезного действия, а вопрос именно в целеполагании. Потому что есть потребности, которые носят развивающий характер, а есть потребности явным образом деградационно-паразитические. То есть, чем больше они удовлетворяются, тем больший вред наносится человеку и тем больший вред наносится государству. Поэтому суверенное государство, цивилизация, оно должно четко разграничить все потребности человека и общества на две принципиально разных категории. Те, которые разрушают общество, и те, которые, наоборот, созидают его. Так вот, одни нужно поддерживать, дотировать, другие нужно облагать налогами, и главное – подавлять вопросами культуры. То есть это не просто, как бы так сказать, а через культуру добиваться этого результата. Вот когда же, Андрей, ты начал с вопроса по деньгам, то мне очень хотелось бы, чтобы вот в рамках всеобщей управленческой грамотности зрители вашего канала, по крайней мере, понимали, опять же, исходную суть денег. А что такое деньги вообще? Вот с точки зрения целей, смыслов, так они для чего нам нужны-то? Так вот, самое главное – это есть то, в чем мы должны разобраться. Деньги изначально возникли как средство выстраивания отношений между людьми. Есть производители, есть потребители. Им сложно найти друг друга, и вот они, значит, как-то придумали этот инструментарий, который не приносит никакого практического такого результата вот, с точки зрения вещественных там, каких-то дел. Это обслуживание, да?
Вот, это средство обмена, да? Там,
да, эквивалент это, обмена. Но это эквивалент, который позволяет выстраивать отношения между производителями и потребителями. Сейчас мы вошли в новый век. Век блокчейн-технологий, век информационных технологий. Сейчас запросто можно создать платформу информационную, когда деньги будут не нужны вообще. Ну, просто, ну, вы представьте себе кооператив размером с Россию, да? В кооперативах же нет денег. Как устроен кооператив? Там ты вырастил картошку, вырастил мясо, вы просто меняете между собой, и у вас только паи есть. Все, что ты сделал полезное, ты получаешь пай. За этот пай ты можешь приобрести продукцию другого производителя. Поэтому деньги, я думаю, не случайно у нас. Вот Сбербанк, он переименован ведь, да, потому что если говорить о долгосрочной стратегии, которая интересуется ваш канал, то он, конечно, не в деньгах. Другое дело, что деньги сегодняшнего дня, я абсолютно согласен, что здесь стандарт должен быть энергетический. Деньги всегда были каким-то товаром. Вот когда был век биогенной энергии, ну, зерно выступало в качестве денег, выступали металлы, выступало золото. Но сейчас единственный товар, который чаще всего применяется в товарообменных операциях, это энергия. Это нефть, газ, значит, электроэнергия. И они все пересчитываются друг в друга. Поэтому вслед за Побиском Кузнецовым я утверждаю, что сегодня от золотого стандарта обеспеченности валют нужно переходить к энергетическому стандарту обеспеченности валют. Вот энергия, вот представьте себе, что в Форде Нокс там в Штатах вдруг оказалось, что вместо золота лежат там папье-маше, значит, конструкции, да, и что изменилось в мире? Ничего не изменится, абсолютно. А вот представьте себе, что вдруг электроэнергии стало в два раза меньше, и что тогда? Вот это сразу заметят. Поэтому, на мой взгляд, вот давно этот вопрос стоит, но он не обсуждается только потому, что мутная водичка тут же исчезнет, понимаете?
Как только, спекулятивный капитал, конечно.
Да, как вот только будет введено понятие, что деньги – это то, что гарантированно обеспечено энергетическим товаром, значит, нефтью, газом, электроэнергией, то тогда это будут уже другие деньги. И мне очень хотелось бы, чтобы вот эти мысли... У меня проблема в том, что я вот диссертацию защищал в сфере метрологии, как кандидат технических наук. И я прекрасно знаю, что такое наука об измерениях. Ну и по второму образованию экономика. А вот те, кто понимают как бы и измерения экономики, вот Менделеев говорил, наука начинается там, где начинают измерять. Я добавлю, что измерять начинают там, где появляется единица измерения. А вот единицы измерения экономических величин, единицы измерения стоимости нет. Доллар, а что такое доллар? Ну, завтра с утра по радио скажут. Вот, поэтому здесь очень много таких именно мировоззренческих проблем, которые никто не затрагивает. Все думают, как бы немножко подлатать вот тот фасад, который создан когда-то и не нами. А нам настала пора поглубже взглянуть на все вопросы, включая природу денег, а не просто, как бы так сказать, вот зачем они нужны, какие они задачи решают в конечном счете. Да, они решают задачу обеспечения блага корпорации созданной, но это же не совсем благо народного, это не совсем народное благоденствие, да, народное благоденствие. Проблема в том, что у нас вектор цели большинства структур и вектор интересов всего народа, они в прям противоположном иногда направлении находятся. Вот в этом основная проблема. Поэтому нужно иначе взглянуть, еще раз говорю, что все наши проблемы – это в конечном счете проблемы управления. Это проблемы изменения архитектуры решения управленческих задач. Не в конце начинать там немножко там крышу чинить, а фундамент посмотреть. Той последовательности, которую мы с вами перечисляли, где вначале нравственность, цели и смысла, а уже потом структуры.
Вот вы вводите интересный такой принцип или подход организационный. Экосистема созидания, у вас есть такой термин. Вот я так понимаю, это о том, как строить будущее. Вот, может быть, об этом вы подробнее расскажете. К чему мы вообще должны прийти? То есть мы поняли, что мы в первую очередь должны на мировоззренческом уровне, значит, все-таки такую некую суверенизацию выделить, тем более, что у нас богатейшая культура, и нам есть на что опираться. Да, мы не Папуа Новая Гвинея. Хорошо, мы это сделали. А как мы дальше, значит, проектируем будущее? Вот экосистема созидания ваша, да?
Да, мы считаем, вот эта тема докладывалась и на таком очень масштабном форуме «Россия-809», до этого она докладывалась и на Петербургском экономическом форуме, это идея экосистемы созидания. Ведь сегодня какие предлагаются варианты будущего? Ну вот сегодня мы имеем вариант, значит, пирамиды, значит, долларовой, и все остальное стоит на защите этой пирамиды и до сих пор пытается сохранить. Но все понимают, что это не есть перспектива. Это всем очевидно. Второй вариант сегодня – Китай, да? Но в чем суть мировоззренческая китайских идей? Да, там ведь нацеленность, опять же, на материальный достаток. Вот улучшение логистики, вот путь единой судьбы человечества. В конечном счете, если говорить об исходных целях и смыслах, то Китай смотрит как на будущее? Нужно обеспечить единство человечества в однообразии. Ну, по крайней мере, так они работают в Китае, а, соответственно, каждый предлагает свою модель для остальных. То есть, по Китаю так, если ввести социальный рейтинг и всех людей абсолютно сделать одинаковыми, то тогда получится единство. Все же одинаковые люди, и проще всего их схватить. Третий вариант – это метавселенная Цукерберга. Он говорит, нет, надо создать вот такую свободу, создать вот такую метавселенную, пусть там живут как-то вот в цифровом виде все. А что не договаривает Цукерберг? А Цукерберг не договаривает, что есть управление, которое называется управление через параметры внешней среды. У вас создается только видимость самостоятельности, а потом вас в один момент выключают ту или иную систему, и то, что вы называли раньше деньгами, их просто физически не стало. Да? Это называется управление факторами среды. То есть вы-то пользуетесь какой-то системой, а ключи этой системы, они находятся у кого-то другого. Поэтому это тоже нас не устраивает. Вот эта обманка видимости свободы по Цукербергу. Поэтому мы считаем, что нужно поддержать идею президента, которую он озвучил на клубе Валдайском 27 октября 2022 года, где, по сути, он и изложил идею экосистемы созидания. В чем ее суть? Президент прямо говорит, вы посмотрите, как устроена природа, как устроена экосистема природная. Там же огромное разнообразие, чего там только нет, ну все разные. Но как-то она устойчиво существует, миллионы лет, тысячелетиями она существует. И он говорит, если мы дорожим этим многообразием в природе, то почему мы не ставим на такой же уровень ценность многообразия в человеческом обществе? Все люди разные, все страны разные, взгляды у всех разные. Так не надо никого выстраивать в одну колонну. Ни в колонну социализма, ни в колонну капитализма. Давайте попробуем жить так, чтобы каждый жил так, как он считает необходимым. А взаимодействовать между государствами, странами, народами, да и между людьми, нужно по принципу, вот как говорят правила 3С, не вреди себе, не вреди соседу и не вреди среде. Ну, мы говорим иначе, давайте организуем жизнь по-божески. Вот в чем принцип экосистемы созидания. Это принцип организации жизни по-божески. А жизнь по-божески – это не причиняй вреда себе, не причиняй вреда окружающим тебя людям, не причиняй вреда мирозданию. Точно так же по отношению к стране. Живи так, чтобы не причинять вреда другой стране. Живи так, чтобы не уничтожать ту среду, в которой ты живешь. Поэтому принцип экосистемы созидания в том, что она перевела все идеи президента о многообразии социологическом, о многообразии политическом на язык инженерных решений. Команда, которая разработала этот проект, она является прежде всего мощной командой в сфере инженерных решений. Нам надо научиться переводить язык идей, смыслов на язык конкретных практических инженерных решений. Когда мы прошлись по параметрам вот таким идеологическим, то мы нашли все прототипы и аналогии в системе решения управленческих задач в сфере информационных технологий. Это нравственность, это что такое? Это, у них это протокол взаимодействия. То есть как протокол. У американцев какой протокол? Ну, правило, да, там, так сказать, что выгодно Америке, то и хорошо, да. Вот, поэтому проект – это поистине устремленность в будущее, и он ориентирован на формирование новой модели. Модель формирования гармонии разнообразного. Вот в чем изюминка этого проекта. Общество разнообразно, страны разнообразные, но нам нужно обеспечить их гармоничное взаимодействие между собой. И протоколом такого взаимодействия выступает Божий промысел, жизнь по-божески и нравственность. И Россия должна предложить миру нравственный путь для России и всего человечества. Вот это, я считаю, наша миссия да? Святой Руси.
Нравственный путь. Ну, Виктор Алексеевич, у нас остается немного времени. Интересные мы, значит, вопросы здесь с вами подняли и обсудили, связанные с ценностями и мировоззрениями. Какие-то еще мы можем, такие наметки или заделы вот суверенизации нашего цивилизационного управления, что-то вот об этом озвучить мы можем еще здесь? Что нам еще может помочь?
Дело в том, что если говорить о суверенизации, то сегодня это начиналось еще на факультете прикладной математики и процессов управления Ленинградского университета когда-то. Академик Зубов, очень непростой человек, слепой с 14 лет, и стал, тем не менее, в советские годы и доктором наук, и потом, значит, академиком. Так вот, разработано все разработано. Пока еще сложно это, может быть, освоить, но сейчас пока это идет на уровне там, курсов, разных, там, так сказать, на эту тему. Ну, даже у меня курс, он так и назван, «Школа управления собой, страной, цивилизацией». Мы хотим показать, что вот этот алгоритм управления, он не зависит ни от масштаба решаемых задач, ни от сферы приложения. Просто если есть наука управления, то она всегда одинаковая. Это 6 этапов полной функции управления. Это 7 этапов полной функции управления. Это 6 приоритетов обобщенных средств управления общественными системами. Если мы этого не понимаем, если мы не понимаем, что такое концептуальная власть, которая авторитарная и которая всегда стоит над законодательной, исполнительной и судебной властью, то мы, значит, ничем не управляем. Нам только кажется, что мы управляем. Поэтому базовые параметры такие, которые нужно иметь в виду, если мы ориентируемся на реальное суверенное управление – это, прежде всего, понимание, что такое суперсистема и как реализуется бесструктурное управление. Это понимание, что такое концептуальная власть. Это понимание, что такое 6 приоритетов обобщенных средств управления общественными системами. Это понимание закономерности объективных бытия. Это понимание ноосферных процессов. Вот. Это, конечно, каждая из этих моих пометок заслуживает хотя бы двухчасового обсуждения, поэтому сегодня мы не коснемся этих тем. Но если вы наберете в интернете термины, которые я только что произнес, то по каждому из них вы найдете монографии, десятки статей, сотни графиков, рисунков, пояснений. Все это есть. И тот, кто ищет, тот найдет.
Тот найдет. Понятно. А вот для простого человека, ну, например, для нас, мы как можем влиять и менять ситуацию на своем уровне? Вот мы сегодня с вами встречаемся, то есть это что, просвещение образования? На каких уровнях?
Да? Вы знаете, если говорить о цивилизационном управлении, что это такое? Это распространение информации в суперсистеме. Прежде чем возникают какие-то структуры, запускаются процессы в суперсистеме. Вот суперсистема – это что такое? Стайка рыб, табун лошадей или сообщество людей. И вот если туда вбрасывать регулярно какую-то информацию, вот это и есть управление. Поэтому любой процесс передачи информации, а равно блокирование этой информации – это и есть процесс управления. Поэтому то, чем занимается ваш канал, это вопрос вот самого прямого цивилизационного управления. И я хочу пожелать вам успехов. Вы ставите, я часто смотрю ваши программы, вы ставите серьезные вопросы, заслуживающие всеобщего внимания. Да.
Благодарим вас, Виктор Алексеевич, за эфир. Сегодня, уважаемые телеслушатели, мы говорили о контурах научного цивилизационного управления. Как говорил Козьма Прутьков, «зри в корень». Ну и мы должны с вами помнить, знание обязывает к действию. Всего доброго.
До свидания, дорогие друзья.